В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 февраля. В Хинвали, Сухуми, 8. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кефи Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия не сворачивает с пути в НАТО, но не срезает на нем углы.
Ни о каких альтернативных сценариях не может быть и речь. У Грузии есть конкретная линия по достижению членства в Альянсе.
Как в самопровозглашенной республике Абхазия оказывают помощь онкологическим больным в ручном режиме.
Здесь так же, как и везде, работают люди, которым не чуждо сострадание. Мы прекрасно понимаем состояние матери двух детей, которая больна онкологически.
Депутатам де-факто Республики Южная Осетия дали зарплату. Парламентариев Великобритании пригласили туда в гости. Итоги юго-осетинской недели.
Как с конца 80-х возникла идея присоединения к России, так она никуда и не исчезла. Но пока не присоединились, почему бы, спрашивается, не побороться за суверенитет?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. Дональд Трамп обвинил Минюст США и ФБР в политизации расследований. ВАДА планирует обжаловать оправдание 28 спортсменов из России. У берегов Ливии перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. Около 90 человек утонули. Президент США Дональд Трамп обвинил руководителей и следователей Министерства юстиции страны и ФБР в политизации расследований. По мнению Трампа, в ходе разбирательства они отдают предпочтение демократам в ущерб республиканцам. Еще недавно это было немыслимо, написал президент. Сегодня в США может быть опубликован секретный меморандум, подготовленный законодателями-республиканцами. По данным источников американских СМИ, в нем говорится о якобы незаконном запросе ФБР на прослушивание разговоров члена предвыборного штаба Трампа. Демократы считают, что цель документа – дискредитировать расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США и возможном сговоре штаба Трампа с Кремлем. И утверждают, что республиканцы отредактировали эту служебную записку. ФБР заявили, что документ не точно отображает события и может привести к раскрытию важных разведданных и методов их сбора. Москва вмешательство во внутреннюю политику Соединенных Штатов неоднократно отрицала. Дональд Трамп называет расследование о связях с Россией охотой на ведьм. Всемирное антидопинговое агентство обеспокоено решением спортивного арбитражного суда оправдать 28 российских спортсменов. ВАДА поддержала намерение Международного олимпийского комитета подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Спортивный арбитражный суд в Лозанне 1 февраля отменил пожизненное отстранение 28 россиян от Олимпийских игр. Ранее МОК дисквалифицировал их из-за нарушения антидопинговых правил на играх в Сочи. Ограничения против еще 11 атлетов оставили в силе, но вместо пожизненной дисквалификации они пропустят только соревнования в Южной Корее. В ВАДА подчеркнули, что это подтверждает системные манипуляции с допингом в России, а решение об отмене дисквалификации вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов, считают в агентстве. Россия намерена добиваться участия оправданных атлетов в Олимпиаде в Пхёнчхане. МОК заявил, что решение суда в Лозанне еще не означает, что их пригласят на соревнования.
Эхо Кавказа. Новости.
У берегов Ливии перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. На борту около 90 человек утонули. Об этом сообщает Международная организация по миграции. На берег вынесло 10 тел. Трем пассажирам удалось спастись. Выжившие сообщили властям, что большинство погибших были пакистанцами. Они направлялись в Италию. Два пассажира лодки выплыли самостоятельно. Еще одного удалось спасти рыбакам. Точное количество жертв уточняется. По данным Международной организации по миграции, в прошлом году в Средиземном море погибли более 3000 человек, а число прибывших в Италию морем мигрантов достигло 118 тысяч. Ушел в отставку начальник Сегежской колонии, на пытки в которой жаловался оппозиционный активист Ильдар Дадин. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Сергей Косиев покинул свой пост в связи с достижением пенсионного возраста. В апреле минувшего года стало известно, что от Косиева потребовали устранить нарушения, на которые пожаловались трое заключенных колонии. Они рассказали, что руководство исправительного учреждения незаконно отказалось удостоверить оформленные ими доверенности на адвокатов. Один из осужденных, Коба Шургая, также рассказывал, что его избивали сотрудники исправительного учреждения. В конце 2016 года Ильдар Дадин, отбывавший в Сегежской колонии часть срока по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, рассказал, что к нему применяли пытки. По словам активиста, Сергей Косиев лично участвовал в избиениях. После заявления Дадина в колонии прошли проверки. Представители ФСИН утверждали, что не нашли доказательств применения насилия к осужденному. В ЮАР спасли более 1000 шахтеров, которые провели под землей почти 2 дня. Они оказались заблокированы в шахте после того, как на золотом руднике отключилось электричество. Гроза повредила линии электропередачи, лифты на шахте перестали работать. Местное телевидение сообщает, что спасательная операция завершилась успешно, и всех шахтеров удалось поднять на поверхность. Часть из них доставили в больницы, никто серьезно не пострадал. ЮАР является главным экспортером золота в мире. Шахтеры работают там на глубине до 4 километров. В прошлом году в стране погибло 80 работников горнодобывающей отрасли.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. По требованию жителей Панкисского ущелья, сегодня главный прокурор Грузии Иракли Шотадзе встретился с членами семьи смертельно раненого в ходе спецоперации в Тбилиси Тимирлана Мачаликашвили. Неделю назад в Панкисском селе Дуиси совет старейшин и местное население потребовали отставки главы СГБ Вахтанга Гомелаури и наказания тех, кто проводил спецоперацию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Около 20 жителей Панкисского ущелья вместе с многочисленными журналистами собрались сегодня в полдень у здания главной прокуратуры в Тбилиси. В течение недели в Панкисском ущелье ждали главного прокурора Иракля Шотадзе и его ответы по делу смертельно раненого в ходе спецоперации 19-летнего жителя Дуиси Тимирлана Мачаликашвили. Его СГБ наряду с задержанными в ходе спецоперации 26 декабря прошлого года жителей Панкиси обвиняют в способничестве терроризму и содействию группировке Ахмада Чатаева. Семья Мачаликашвили, как и многие жители Панкиси, уверены в невиновности Тимирлана. Эта уверенность укрепилась после того, как один из задержанных 26 декабря, Рустам Алдамов, предположил, что спецназовцы Тимирлана перепутались с ним. Сегодня перед встречей с главным прокурором, как и неделю назад, отец Тимирлана Малхаз Мачаликашвили публично заявил о своих требованиях.
Это требование 70% населения Грузии и живущих за рубежом чеченской диаспоры всего Панкисского ущелья. Кистинцев строго наказать тех, кто спланировал спецоперацию и кто стрелял. Они ошиблись адресом, домом, именами. Они ошибаются, государство сегодня во всем ошибается.
После встречи, длившейся около 2 часов, семья Мачаликашвили не стала общаться с журналистами. О чем говорили на встрече, рассказала адвокат семьи Мариам Кублашвили.
Нас попросили дождаться расследования, соответствующих доказательств и заключения экспертизы. Нам сказали, что ознакомят нас со всеми уликами и доказательствами. На наш вопрос, какая особая необходимость была в стрельбе, также предложили дождаться итогов расследования, чтобы подтвердился факт того, что у Мачаликашвили действительно была граната, создававшая повышенную опасность.
Интересы семьи Мачеликашвили защищает и НПО, Центр по мониторингу и обучению прав человека. Они уже обратились к прокуратуре с предложением расследовать не только правомерность действий спецназовцев, но и тех должностных лиц в СКБ, которые спланировали спецоперацию и руководили ею. Юристы центра готовят иск против СКБ в Страсбургский суд, как говорит представитель НПО Тамта Микеладзе, из-за нарушения презумпции невиновности Мачеликашвили.
Служба госбезопасности сразу делала свои заявления в утвердительной форме. В них Тамерлан и другие задержанные были упомянуты как сторонники терроризма. Далее СГБ распространяла видеоматериалы такого содержания, которые способствовали созданию мнения о Тамерлане Мачеликашвили как о преступнике.
После встречи с семьей Мачеликашвили главная прокуратура назвала причину отказа ей в статусе пострадавшего.
Пока не завершены экспертизы и другие необходимые следственные мероприятия. Несмотря на это, семье и адвокату дана возможность пригласить независимого эксперта, который также будет участвовать в судебно-медицинской экспертизе и ознакомиться с уголовным делом.
Говорится в заявлении главного следственного органа. Главная прокуратура в этом же заявлении обязуется постоянно держать семью и общество в курсе расследования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия не пойдет на компромиссы на пути в НАТО. Несмотря на противодействие России, заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства Грузии Михаил Джаналидзе. Вместе с тем министр уточнил, что Грузия не рассматривает альтернативных путей вступления в альянс, о которых говорилось в публикации американского фонда Heritage Foundation. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Напомним, публикация Heritage Foundation содержится рекомендации ускоренной интеграции Грузии в североатлантические структуры. В частности, предлагается временно исключить оккупированные Россией Абхазию и Цхинвальский регион из-под действия 5-й статьи Устава Организации, подразумевающей коллективную ответственность Альянса в случае внешней агрессии против одного из членов. Подводя итоги своего вчерашнего визита в штаб-квартиру НАТО, глава МИД Михаил Джаналидзе прокомментировал высказанные в публикации соображения.
Ни о каких альтернативных сценариях не может быть и речи. У Грузии есть конкретная линия по достижению членства в Альянсе, и мы над этим кропотливо работаем совместно с членами организации.
Уточнил он. Между тем, по словам старшего научного сотрудника Грузинского фонда стратегических и международных исследований Валерия Чичелашвили, министр попросту не стал опережать события, так как в ближайшее время в Тбилиси планируется обсуждение интеграции Грузии в НАТО с грузинскими и зарубежными дипломатами и экспертами, в том числе и с участием представителей Heritage Foundation.
Упрощенная процедура принятия Грузии в НАТО уже несколько лет рассматривается на всех уровнях. Однако необходимо отметить, что тема наиболее детально развернута именно в докладе американского фонда. Напомню, Грузия не раз открыто заявляла, что намерена восстановить территориальную целостность страны исключительно мирными методами, исключающими применение вооруженных сил. Думаю, подобная постановка вопроса находится в полном соответствии с высказанными в публикации фонда рекомендациями. Думаю, членство в Альянсе предоставит нам больше возможностей для экономического прогресса, что в перспективе станет залогом в деле деоккупации наших регионов.
Политолог Арнели Кагача также полагает, что на пути интеграции в Альянс допустимы нестандартные решения. Жесткая позиция России, не допускающая разумного компромисса в вопросе деоккупации, не оставляет Грузии иного выхода.
Заявление министра можно понять, так как рекомендация исходила от частного фонда, а не от имени США или НАТО. В целом, рассмотрение этого предложения выгодно Грузии, так как оно содержит разумный компромисс, развеивающий подозрения евроскептиков, которые опасаются войны с Россией. Не факт, что все в Европе воспримут с оптимизмом такую постановку вопроса. Однако это единственный шанс вернуться в повестку дня НАТО,
так как опыт прошедших 10 лет показал, что необходимо оживление процесса в этом направлении. Следует обратить внимание на активизацию пророссийских сил Грузии, которые раздули шумиху, будто якобы Грузия ради вступления в НАТО отказывается от Абхазии и Цхинвали. Это неправильная постановка вопроса. Необходимо понимать, что вес Грузии в качестве представителя Альянса будет гораздо более весом, чем в нынешней неопределенности, когда со стороны России идут шантаж и запугивание.
Подытожил Корнели Какачи из Тбилиси, Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Депутатам самопроглашенной республики Южная Осетия дали зарплату, парламентариев Великобритании пригласили туда в гости, а укрепление суверенитета по-прежнему не противоречит интеграции в Россию. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Парламент Южной Осетии с Нового года перешел на профессиональную основу. В среду, 31 января, Кабинет министров утвердил зарплату депутатов. Напомню, до сих пор депутаты не получали жалования, за исключением председателя парламента, вице-спикеров и глав комитетов. Остальным выделяли 4350 рублей на депутатские расходы. Теперь рядовые парламентарии ежемесячно будут получать 25 920 рублей. А руководители аппарата парламента, заместители председателя парламентских комитетов и главы постоянных комиссий – 27 540 рублей в месяц. Об этом в интервью моей коллеги Жанне Тархановой сообщил спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев.
В парламенте 34 депутата. Сейчас тоже парламент профессиональный, зарплаты будут получать все депутаты. Но там идет некоторая градация. Теперь глав комитета будут заместители, которые, соответственно, будут примерно получать на 10% меньше, чем главы комитета. И такую же зарплату будут получать руководители постоянных комиссий при парламенте.
Депутат парламента Южной Осетии 4-го созыва Орлан Келексаев сравнил оклады депутатов с жалованием членов правительства.
Недавно мне кто-то говорил, что замминистра получает или 16, или 18, плюс 50% секретность, это 22-26 тысяч, вот как там так получается. Министр получает где-то 20-22, плюс 50% секретности, это 30 под 40.
То есть в сравнении с окладами в правительстве зарплата депутата где-то на уровне заместителя министра. Но это не вполне честное сравнение, подчеркивает Орлан Келексаев. Потому что многие служащие, в том числе и члены правительства, совмещают несколько должностей. Это распространенная практика в республике, говорит Орлан Келексаев.
В основном они занимаются преподавательской деятельностью. Кто-то где-то оформлен, может, в научном институте, где не требуется, например, ежедневного присутствия. То есть 25 тысяч – это не так уж и много по меркам Южной Осетии. Тем более, что депутатам нельзя совмещать другую работу, помимо депутатской деятельности. Я думаю, что не надо их превращать в нуждающихся людей, которые будут использовать свои депутатские полномочия для того, чтобы найти работу получше. Эта зарплата не делает их независимыми. Это может создать какую-то тему, когда депутаты будут и подрабатывать на стороне, принимать, может быть, в какой-то мере и политические заказы, лоббирование чьих-то интересов. То есть это вполне возможно.
На этой неделе министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев пригласил члена Палаты лордов Ричарда Балфа посетить республику. Это стало ответом на его выступление в Верхней Палате британского парламента, в котором Балф поддержал право Абхазии и Южной Осетии на самоопределение. По сообщению ТАСС, на дебатах в Палате лордов, посвященных сотрудничеству с Россией, говорили об Абхазии и Южной Осетии. Член консервативной партии Ричард Балф провел исторические параллели с новыми закавказскими республиками. Цитирую. Некоторые люди, нравится нам это или нет, не считают себя частью тех стран, которым их, возможно, неправильным образом приписали во время советской эры. Если мы верим в самоопределение для Гибралтара или Фолклендских островов, то нам надо придумать какую-то возможность самоопределения для некоторых людей из этого разношерстного мира. Заявление британского политика не осталось незамеченным в Схинвале. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Медведев по этому поводу заявил, цитирую: «Мне кажется, еще Гераклит заметил, что все изменяется, и в мире ничего не остается неизменным. Так, в нашем случае, рано или поздно будет меняться отношение к тем реалиям, которые сложились на Южном Кавказе 10 лет назад. Мы обратили внимание на высказывание лорда Балфа. Думаю, все это не случайность, но связано с обыкновенным чувством реальности, здоровым, чисто английским прагматизмом. В любом случае, мы приветствуем эту позицию, рано или поздно шоры должны быть сняты. Для более ясного представления о нашей действительности приглашаю лорда Ричарда Балфа с коллегами приехать и посмотреть, как все есть на месте». Конец цитаты. Воодушевление югостинского политика вполне объяснимо, но все-таки хотелось бы понять, что это было. Насколько распространены подобные взгляды в Великобритании или в других местах? Как много людей готовы воспринимать эту историю не в политической плоскости, не в контексте обустройства послевоенного мира, а вот в неком отвлеченном порядке, просто исходя из права на самоопределение? Этот вопрос я задал российскому политологу Алексею Малышенко.
Это некий звонок. Это всего-навсего звонок, не больше. Ни тренд, ни чья-то позиция. Там будут осмеивать его, наши будут в восторге. Но это просто звоночек, что когда-нибудь Абхазия будет постепенно, очень медленно признаваться.
А Южная Осетия?
Это совсем другое, потому что Южная Осетия там рано или поздно будет частью России. Когда все это уляжется, там 15 лет пройдет, 20 лет пройдет, это не будет так заметно. Поэтому это вот действительно отвлеченный такой, историко-отвлеченный подход. И в этом отношении мужик прав. Другое дело, что делать это так, как Россия сам сделала, это нельзя. Так же, как с этим Крымом.
То есть вы считаете, что когда-то большой мир вот признает отделение республик от Грузии?
Ну почему нет? Ну не будет это так болезненно, как сейчас. Поменяется президент. Лет через 50 не будет Путина. Ну и как к этому относиться? Это фактически все еще продолжение распада Советского Союза и реструктурирование внутри советских границ.
Ну и отчасти в продолжение темы самоопределения. Местное экспертное сообщество уделило на этой неделе внимание внешнеполитической активности президента республики и министра иностранных дел. Недавние визиты Дмитрия Медведева в Науру и Анатолия Бибилова в Сербию, в общем-то, преподносятся руководством и воспринимаются жителями республики как их активная деятельность по расширению суверенитета республики. Намерение добиваться признания государственности Южной Осетии, строить отношения с большим миром, Дмитрий Медведев говорил и минувшей осенью, во время своего турне по Европе. Вместе с тем, как отмечают эксперты, этот курс на расширение признания каким-то чудесным образом сочетается с прямо противоположным курсом, который также продвигает руководство на вхождение в состав России. Самое удивительное в том, что они сосуществуют не параллельно, а вопреки друг другу. В общем-то, эти противоречия обозначил на своей итоговой пресс-конференции в декабре 2017 года президент Анатолий Бибилов. Цитирую: «Те, кто искренне выступает за независимость Южной Осетии, должны задуматься над тем, почему их точка зрения совпадает с позицией Грузии, которая также против вхождения республики в состав России». Конец цитаты. Это был такой редкий подарок местным любителям поржать. Дескать, а мы и не знали, что Грузия хочет нас признать. Но многие отнеслись к этой реплике всерьез. Понятно, что это два разных представления о будущем республики, независимость или вхождение в состав России. Но объединяет их одно – отделенность от Грузии, возможность самоопределения в том или ином виде. Поэтому демонстрация движения в любом из этих направлений вызывает симпатии избирателя. Но все же это слишком разные политические курсы, и попытки эксплуатировать их одновременно многие в республике считают занятием недобросовестным. У российского политолога Николая Силаева есть свое объяснение этим противоречиям во внешнеполитической деятельности нынешнего руководства республики, говорит Николай Силаев.
Это болезнь роста, я думаю, что это эффект маленького государства, где довольно узкий и немногочисленный политический класс, к тому же сообщество, которое на протяжении многих лет находилось в изоляции в большей или меньшей степени. И, конечно, ожидать такой ситуации от людей каких-то тонких, тщательно построенных заявлений по вопросу внешней политики было бы странно. Ну а что касается линии на укрепление суверенитета и одновременно призывов к вхождению, мне кажется, как раз совершенно естественно, потому что, ну да, как с конца 80-х возникла идея присоединения к России, так она никуда и не исчезла. Но пока не присоединились, почему бы, спрашивается, не побороться за суверенитет?
Расширенный суверенитет – это дополнительная легитимность присоединения, да? То есть, чем больше людей признают Южную Осетию, тем больше людей признают,
ну, конечно, да. Тем более,
ее вхождение в состав России.
Ну, в конечном счете, да. Это расширенная легитимность любых решений, которые принимаются в Синвале. В конечном счете, да.
Это был российский политолог Николай Силаев. Вот такой выдалась неделя в Южной Осетии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К сообщениям из Сухуми. На одном из абхазских сайтов появилось видео, в котором молодая женщина с онкологическим заболеванием рассказывает о своем бедственном положении и о том, что обратилась за помощью к президенту, но никакого ответа на свое обращение не получила. Сайт сообщает, что женщине в помощи было отказано. Сегодня Астанте была выделена материальная помощь. О том, как рассматриваются такие дела в Абхазии, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В опубликованном видео Астанте Гвоздава, 27 лет, мама троих малолетних детей, рассказывает о том, что в прошлом году вдруг почувствовала себя плохо. Она обратилась в Минздрав Абхазии, и ей выделили квоту на лечение в Краснодарской первой краевой больнице. Астанте говорит о том, что там ничем помочь ей не смогли. Ей диагностировали удвоение почек и рак третьей степени. Далее Астанту прооперировали в Москве. Это было в апреле 2017 года. Но через несколько месяцев после операции ей стало плохо. Снова возникла необходимость выехать на обследование для решения вопроса о проведении новой операции в Россию. 12 января 2018 года Астанта Гвоздава обратилась в администрацию президента с просьбой оказать ей материальную помощь. Женщина рассказывает в своем видео.
Я обращалась, там как бы говорят, что возможности нету, не можем помочь. Помогали, 20 тысяч выдавали, но сами понимаете, за 20 тысяч куда я поеду? Мои анализы одни 20 тысяч стоят. Сейчас мы тоже обращались, написали заявление, но как бы звонили туда, сказали, на рассмотрение лежит, через 2 недели будет ответ, но пока никаких результатов.
Видео было опубликовано 30 января, и на тот момент ответа на ее обращение еще не было. Я решила узнать, как продвигается это дело и как вообще рассматриваются подобные обращения. Ситуацию прокомментировала начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Саида Делба. Она сообщила, что все обращения к президенту, связанные с проблемами со здоровьем граждан, сразу пересылаются в Минздрав. Заявление Астанты Гвоздавы поступило в администрацию президента 12 января, и в этот же день на нем была поставлена резолюция президента Рауля Хаджимба рассмотреть и оказать содействие. Примерно через неделю заявление поступило в Минздрав. Саида Делба связалась по телефону с семьей Гвоздавы, и 25 января супруг Астанты Гвоздавы приехал в ведомство. Саида Делба рассказывает.
Значит, сейчас, когда они к нам пришли, я задала ему вопрос, вам нужна наша медицинская помощь или деньги? Он сказал, у нас там все договорено, у них есть ОМС, страховой полис. В клинику они не акцентировали, этот вопрос не поднимался. И когда я позвонила жене, значит, они сказали, мы договорились, хостел есть, они сказали, прямо напротив больницы есть хостел. Там они заказали, значит, себе номер. У нас, говорит, нам хотя бы 100 тысяч надо для того, чтобы дорога, проживание в хостеле. И когда ты приходишь в больницу, наши анализы они не принимают, мы должны сдать свои. И они говорят, нам реально нужны наличные.
Так как Министерство здравоохранения выдавать наличные не может, оно обычно такие заявления направляет в Министерство финансов. В данном случае уже 26 января заявление было отправлено в Минфин. Я связалась с администрацией президента, где опровергли информацию об отказе в помощи Гвоздавы и сообщили, что сегодня семье были выделены деньги в размере 100 тысяч рублей. Начальник управления по связям со СМИ администрации президента Алхаз Гагулия так прокомментировал ситуацию.
Здесь так же, как и везде, работают люди, которым не чуждо сострадание. Мы прекрасно понимаем состояние матери 3 детей, которая больна онкологически. Мы, к сожалению, не обладаем большими средствами, чтобы решать все проблемы. В каждом конкретном случае нужно разбираться. И в этом случае мы максимально все, что могли, сделали.
Мне удалось сегодня связаться и с супругом Астанты Гвоздавы. Он сообщил, что в настоящее время она госпитализирована в Агудзырскую больницу на территории Абхазии. После опубликованного видеосюжета, где она рассказывает о своих проблемах, им позвонил доктор-онколог Нарт Гамгия, который приехал в Абхазию вместе с другими другими квалифицированными московскими докторами. Он предложил свою помощь Астанде. Сейчас она проходит обследование, и в ближайшие дни должен решиться вопрос о проведении ей операции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
На встрече с родственниками Тимерлана Мачуликашвили главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе объяснил отказ признать их потерпевшими необходимостью дождаться выводов экспертов о причине смерти молодого человека, информирует Интерпресс Ньюс. Сегодня на встрече с членами семьи Мачуликашвили Шотадзе также отказался предоставить на данном этапе материалы дела, что объяснил законодательными ограничениями. Члены семьи Мачуликашвили после встречи с прокурором от комментариев отказались. По словам адвоката, отказ признать родственников 19-летнего Тимерлана Мачуликашвили потерпевшим прокурор назвал временным решением, поскольку необходимо ждать заключения соответствующей экспертизы и установления причины смерти. 26 января старейшины Панкисского ущелья потребовали встречи с главным прокурором. Тимерлан Мачуликашвили, раненый при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года, 10 января умер в больнице. Безвизовому режиму между Грузией и Евросоюзом в настоящее время ничего не угрожает, заявил министр иностранных дел страны, вице-премьер Михаил Джанелидзе. Глава внешнеполитического ведомства вместе с тем призвал граждан беречь эту большую возможность, достичь которой удалось благодаря визовой либерализации. Этим достижением воспользовались очень многие граждане Грузии. Я хочу еще раз напомнить всем, что речь идет о безвизовом передвижении сроком до 90 дней. Соответственно, необходимо соблюдать это условие, чтобы безвизовый режим сохранился и вопрос его действий в отношении Грузии не поднимался, заявил министр, передает интернет-издание «Сова Ньюс». Ранее сообщалось о росте в 2017 году числа соискателей убежища в ЕС из Грузии. По данным Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища, за год их количество увеличилось более чем на треть. Москва озабочена продолжающимся наращиванием военного сотрудничества Грузии с НАТО и с США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России по итогам очередной встречи замминистра иностранных дел России Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе. В заявлении говорится и о других темах, которые обсуждались на встрече Абашидзе и Карасина в Праге. В частности, это российско-грузинское соглашение о мониторинге торговли. Как отмечают в МИДе, Тбилиси поднял вопрос о якобы некорректной интерпретации российской стороной, информирует новости Грузия. Вместе с тем, Москва подтверждает, что завершает подготовку к подписанию контракта с мониторинговой компанией SGS. Как известно, Грузия уже оформила документ, и для начала реализации соглашения необходимо, чтобы Москва также подписала соглашение со швейцарской компанией.
С региональными новостями вас ознакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает правящей партии провести чистку судебной и правоохранительных систем, изгнать из нее тех, кто преследовал людей по политическим мотивам при бывших властях. Его сегодняшнее заявление – ответ грузинской мечте, которая приступила к разработке пакета законодательных поправок, призванных ужесточить наказание для представителей власти в случае создания ими препятствий правосудию. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На проведенном сегодня чрезвычайном брифинге Георгий Маргвелашвили заявил, что он всегда был крайне заинтересован изменениями, которые будут способствовать искоренению системных преступлений в правоохранительной и судебной сферах. Президент также напомнил о том, что в бытность министром образования в его ведомстве был создан специальный механизм, который позволил вернуть работу педагогам, уволенным из-за своих политических взглядов.
Вопрос так называемых поправок к Верплиане находится сейчас в активной фазе обсуждения. Я полагаю, что как минимум нам следует говорить о тех гарантиях, которые в будущем защитят нас от подобных трагедий, свидетелями которых стали все мы. Это не размышление о прошлом, напротив, о будущем, о превентивных мерах. Мы полагаем, что правосудие не должно быть в руках людей, которые занимались преследованием по политическим мотивам во времена предыдущих властей. Они не смогут оградить, защитить людей от системных проблем.
Законодательная инициатива, так называемые поправки Гергулиани, подразумевают строгое наказание за любое действие высокопоставленного должностного лица, препятствующего исполнению правосудия, в том числе помилование осужденного взамен на конкретную выгоду. Таким образом, поправки ставят целью скорректировать и право президента на помилование. Правящая команда обратила внимание на этот вопрос после того, как Маргвелашвили высказал критические замечания в отношении приговора, вынесенного его предшественнику Михаилу Саакашвили. 5 января 2018 года Тбилисский городской суд вынес вердикт, согласно которому экс-президент был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями из-за помилования высокопоставленных силовиков, осужденных за убийство банковского служащего Сандро Гергулиани. Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе сегодняшнее заявление президента прокомментировал так.
Перенос акцента на другие темы не может оправдать Маргвелашвили. То, что он поддерживает Саакашвили, пытается оправдать в течение всего месяца. Маргвелашвили наконец понял, что изменения, которые мы предлагаем, необходимы и продиктованы защитой прав человека. Впрочем, он забывает, что Саакашвили также является частью этой системы, ее создателем. И очень жаль, что, несмотря на это, действующий президент настаивает на невиновности его предшественника.
О начале работы над так называемыми поправками Гергулиани в «Грузинской мечте» заявили 31 января. Уже на следующий день Георгий Маргвелашвили внес изменения в правила помилования. Изменения состоят в следующем. Теперь комиссия по помилованию может рассмотреть просьбу осужденных за совершение ненасильственных преступлений без учета критериев срока. То есть сразу после того, как рассмотрение дела завершится в судебных инстанциях. Правозащитница Лия Мухашаврия, которая входит в состав комиссии по помилованию, говорит о самом акте помилования как о проявлении гуманизма. Вопрос помилования не должен быть предметом политических манипуляций. Саакашвили был человеком, который укоренил в Грузии огромное зло. Если за это его призовут к ответственности, я не буду против. В то же время я не буду против и в том случае, если после того, как его по закону справедливо осудят, он будет кем-либо помилован. Я считаю, что каждого, кто совершил преступление, необходимо призвать к ответу. Но я не требую сгноить их в тюрьмах, назначить им бессрочное заключение. Считает правозащитница. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы возвращаемся в Сухуми. Сегодня наш постоянный автор Виталий Шария принял участие в организованном союзом журналистов самопровозглашенной Республики Абхазия пресс-туре на таможенный пост ПСОУ. Вот какие впечатления он привез из поездки.
Сегодня в 7 утра я в группе из 12 абхазских журналистов отправился на микроавтобусе от здания Государственного таможенного комитета Абхазии в Сухуми к российско-абхазской границе по реке Псоу для знакомства с работой расположенного там абхазского таможенного поста. Это был первый пресс-тур из цикла, задуманного Союзом журналистов Абхазии. Решил присоединиться к поездке не только для того, чтобы, как говорится, поддерживать поддержать начинание Союза журналистов. Первое такое на моей памяти. Ну и потому, конечно, что у меня было немало вопросов к сотрудникам поста. В частности, о проблемах, связанных с работой трех магазинов беспошлинной торговли на границе, которых я не раз касался в последние месяцы на эхе Кавказа. И вот без 9:15 мы, набившись в помещение таможенного поста ПСОУ, наблюдаем за тем, как здесь происходит так называемая пересменка. Начальник поста, подполковник таможенной службы Аляс Хижба, провел перекличку, и все приехавшие на дежурство сотрудники приступили к своим обязанностям. Позже Аляс Хижба рассказал журналистам о работе поста.
У нас люди заступают на сутки с 9 до 9:00. У нас 4 смены по 27 человек. Это вот с 15 января мы перешли на 4-сменку. Раньше была 3-сменка, в каждой смене было по 36 человек. Сейчас здесь ввели новые технологии. Раньше у нас регистрация автомобиля проходила за компьютером. На данном этапе поставили камеры. Камеры считывают номера машин. Регистрация проходит в автоматическом режиме.
По словам Аляса Юрьевича, на посту работают отделы таможенного оформления и таможенного контроля на автомобильном транспорте, на железнодорожном, на станции Цандрипш. Вместе с нами из Сухума приехал заместитель начальника ГТК Абхазии, полковник таможенной службы Ушанги Квициния, с которым, когда мы вышли из помещения во двор поста, я решил отдельно поговорить об упомянутых уже магазинах беспошлинной торговли, или, как во всем мире их называют, duty-free. Мне пришлось в конце прошлого года столкнуться с ситуацией, когда повадившиеся посещать их со стороны РФ алкотуристы создавали огромные очереди на российском погранпосту. Но есть и другая сторона дела. Жителям Абхазии тоже понравилось закупать здесь алкоголь, в основном водку в больших количествах для свадеб и других торжеств. А магазины эти вообще-то предназначены для того, чтобы гости Абхазии, покидая ее, могли вывезти в Россию товары из этих магазинов, конфеты и косметику, парфюмерию и алкоголь, но последние в размере не более 3 литров. То есть, заезжая в Абхазию, вообще не положено отовариваться в дьюти-фри. Другое дело, что если ты взял пару бутылок, скажем, виски, и положил себе в сумку, никто на абхазском таможенном посту тебя не проверяет. Не скрою, я уже немало лет делал так, не зная этого правила. Но вот если везут их большое количество, тут уже таможня пресекает. Ушанги Квициния рассказывает.
Большая часть наших граждан, видя магазины и не в полной мере осознавая правила работы пропуска, приезжает, покупает довольно-таки крупные машины, подъезжают сзади двора магазина Duty Free, загружаются в багажное отделение. По правилам ввоза на территории Республики Абхазия допускается ввоз алкогольных напитков в размере не более 3 литров. Вообще, вот не ведется.
Магазинам это выгодно будет, они же чем больше оборота, тем лучше.
Им-то, конечно, выгодно, но страдают наши импортеры, которые завозят большие партии товаров, при этом уплачивают большие налоги в наш бюджет. Бывало, один гражданин, загрузив машину, они 3 человека по чуть-чуть покупали в магазине, и машина на стоянке стояла, и машину загрузили. Ну, на кассе как бы отпускают, ну, предупреждают, но отпускают, все равно продают и по 3, по 5 литров. И когда уже загрузил, ну, уже видно было, что следует по направлению в Абхазию. Чем дело закончилось, задержали, он хотел сжечь свою машину, всячески не хотел отдавать алкоголь. Мы не стали применять к нему жесткие меры, обратились в магазин, чтобы они приняли этот товар обратно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В Ереване отменена презентация книги Михаила Саакашвили «Пробуждение силы». Руководство Дома-музея Яхишет-Чаренца, с которым организаторы презентации договорились о ней, уже на следующий день сообщило о некоторых технических причинах, которые делают мероприятие невозможным. Техническое обоснование отказа вызвало в Армении понятные сомнения, в том числе и в силу той неоднозначности, с которой относятся в Армении к экс-президенту Грузии. Сегодня эту неоднозначность и как она связана с отношением к Грузии и грузинскому в Армении вообще, Вадим Дубнов обсуждает с нашим гостем недели, членом Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тиграном Акопяном.
Организаторы презентации книги Михаила Саакашвили выражали надежды, что эта отмена не окончательная. Что сейчас слышно?
Вы знаете, заглохло. То есть эта новость не удостоилась внимания общественности. Мне кажется, там и не связано ни с персоной Саакашвили, ни с содержанием книги. Скорее всего, с протокольными отношениями между министерством, как нам кажется, и подведомственным ему музеем. В этом плане в Армении все свободно, презентуется все, что можно презентовать. Все, что печатается, и все, что достойно внимания. Думаю, презентация будет, книга будет расходиться.
А то есть проблема действительно оказалась, ну, если не техническая, то, скажем так, ведомственно-техническая. С другой стороны, активность в соцсетях говорила о том, что люди воспринимают это достаточно политизированно и через призму самых разных отношений Саакашвили. Вот если можно какую-то создать карту этих отношений, а как бы вы это сделали, Тигран?
Ну, вообще Саакашвили — это infant terrible, да, на постсоветском пространстве, и в нем в зависимые отношения вместилось все, от Христа до мерзавца. Для одних он великий реформатор, для других великий злодей и разрушитель целостности Грузии. И на это влияет ряд факторов, в принципе. Первый — отношение к этой личности зависит от геополитических пристрастий армянской общественности. Те, кто, грубо говоря, настроен пророссийский, они считают Саакашвили злодеем, они находятся в орбите вот российских информационных потоков, и для них Саакашвили плохой, да, в скобках, вот так. Те, кто настроен прозападно, для них Саакашвили великий реформатор. И в этом плане для этих людей, да, истово верящих в свои принципы, в свои идеологии, в свои геополитические вот такие расклады, неважно, что в принципе после себя оставил бывший президент в Грузии, для них важно отношение вот к этим геополитическим центрам, откуда вырастает отношение к самому Саакашвили. Это первый фактор и очень важный. Второй фактор — это фактор соседей, да, потому что отношение к Саакашвили — это отношение к Грузии. А у нас, вы знаете, какие-то отношения, это братская любовь, это состязательность, это какая-то зависть, да, между двумя соседями и довольно добрыми соседями. И в этом плане здесь все действительно начинает от зависти, потому что очень много армян, которые посещают Грузию, и они видят, какое наследство хотя бы материально оставил Саакашвили. И если 20 лет назад мы всегда сравнение шло не в пользу Грузии, и в смысле сервиса, и в смысле дорог, и в смысле управляемости, и в смысле криминала, то сейчас совсем другое положение, и это тоже вызывает самые разные чувства в Армении. Опять говорю, от зависти и до того, что нам надо как-то брать пример у Саакашвили. У нас нет такого реформатора, который сделал в Грузии то, что сделал Саакашвили. Вот, наверное, эти два фактора, вот два соседских государства, примитивно говоря, и геополитические взгляды, они определяют весь тот вектор отношений, который связан у нас Саакашвили, с именем бывшего президента Грузии.
А давайте сначала поговорим о соседстве. Сам Саакашвили по поводу отмены презентации высказался в том духе, с некоторой горечью, что обидно, в Грузии его называют чуть ли не армянином, а армяне ему ставят вину плохое отношение к армянам в Грузии. И очень много откликов, и очень много реакций в Армении носили такой мстительный характер. За что же это мы будем презентовать его книжку и привечать его, если он показал себя таким злодеем по отношению к Джавахири, и вообще к армянам в Тбилиси, к армянскому наследию в Грузии, к тем же самым церквям и так далее, и так далее. А насколько этот пласт важен?
Я думаю, этот пласт — это всего лишь отражение той бесчисленной склоки, которую мы видим, да, в социальных сетях и, в частности, в Фейсбуке. В принципе, в Армении огромное количество площадок для презентации. И презентуют, в принципе, все, начиная от книг основателей, предположим, да, серых волков в Турции, которые тоже никогда добрым отношением к Армении не относились, и здесь можно презентовать даже Майн Кампф, если найдут, что это заинтересует кого-то в Армении. В этом плане дело не в презентации, дело действительно в двойственном отношении к Саакашвили и к Грузии, в принципе. И я должен повториться, потому что, вы знаете, мы всегда относимся, мы всегда ищем армянские корни, да, это у Саакашвили, у Лаврова, и ко всем, к тем, у кого, по нашему мнению, есть вот какой-то армянский ген, в кавычках, да, мы к ним предъявляем всегда повышенные требования по отношению к нам. Ко всем гражданам России, у которых фамилия заканчивается на Ян, ко всем людям иной культуры, иного вероисповедания, у которых наши дотошные горе и историки находят прабабушку или прадедушку армянку. В этом плане это не отношение общественное. На них много вот такой пыли националистической, да, причем национализма такого местечкового, вы понимаете. Но в экспертном сообществе Армении, да, с которым я более или менее знаком, Саакашвили все-таки видится реформатором, который очень много сделал для Грузии. В этом плане даже те люди, которые не воспринимают его, да, исходя из его личностных качеств, может, вспыльчивости или тех кадров, которые показывало очень часто российское телевидение, например, Михаил Саакашвили, жующий галстук. Тем не менее, все согласны в том, что до прихода Саакашвили Грузия была намного хуже, да, вот так, чем после его прихода. В Армении он ценится, да, как реформатор, как человек, который очень много сделал для Грузии.
Даже среди тех, кто считает себя пророссийским.
Даже среди тех, кто считает себя пророссийским, да. Ну, вы знаете, там, например, для них не важны зачастую реформы, проводимые Саакашвили, они педалируют на нарушение прав человека, на разгон демонстраций или на потерю Абхазии и Осетии, но, тем не менее, эти люди с огромным удовольствием каждый год, да, ездят в Батуми или Грузию, проводят там прекрасное время, да, потом постят свои фотографии в Фейсбуке. То есть, по большому счету, отношение к Саакашвили через Грузию выражается в этом плане опосредственно немного, но в любом случае, да, Грузия для них очень комфортное место, где можно отдыхать, где можно поесть.
Мне иногда даже казалось, что страстность, с которой оценивают фигуру Саакашвили, может сравниться из политических отношений, но только с той страстностью, которая испытывает к первому президенту самой страны, к Леонтеру Петросяну. Либо ненависть, либо фанатическое преклонение. Вот есть что-то такое в этой политической культуре, где Саакашвили воспринимается, ну, немножко как свой?
Трудно сравнивать с Леонтером Петросяном, но вы правильно заметили, какие в отношении личности Петросяна все его и друзья, и недруги в любом случае не могут не понимать его значимости в новейшей армянской истории. Вот то же самое и насчет Саакашвили. Как бы к нему относились, они знают, что это какая-то эпоха в истории Грузии новейшей, да, без которой Грузия была бы не та, которая сегодня есть.
Какое предположение было бы более правильно, что Саакашвили каким-то образом изменил отношение армян к Грузии, или наоборот, сам стал в определенной степени заложником традиционного отношения к Грузии в Армении?
Вы знаете, я бы не говорил о традиционном отношении, потому что само отношение Армении и Грузии к грузинам, оно очень изменчиво, в принципе. И то отношение, которое было во времена Союза, там не было, по большому счету, никаких отношений, кроме того, что мы мерились в спорте, например, нашими футбольными командами, да. То есть Грузия как партнер, как сосед геополитический, как страна, с которой мы должны, да, как-то сверять нашу политику, не было, да, мы были частью Великой Империи. Сейчас это не так. Грузия воспринимается как страна, которая является очень важным, да, определяющим фактором и нашей безопасности, и наших коммуникационных структур с внешним миром. В этом плане есть большая трансформация отношения к Грузии. Просто как отношение к соседям, да, с которым надо соперничать, с которым надо мериться чем-то, да, коньяком, кухней, красивыми пейзажами, историей, да, кто древнее. Сейчас Грузия воспринимается как государство, как партнер, с которым нужно строить отношения. И это очень важная трансформация в нашем массовом, особенно политическом сознании.
А есть ощущение какой-то особой общности? Потому что вот все, что происходит в Грузии и в Азербайджане, для Армении, мне казалось, всегда тоже как немножечко свое.
С Азербайджаном не знаю, с Грузией это так. Потому что, по большому счету, история, культура Грузии, да, ее архитектура, ее быт, он ведь, особенно по мнению армян, это имеет особые армянские корни, вот так. И поэтому все, что происходит в Грузии, всегда находит очень большой резонанс здесь. Все и хорошее, и плохое. Например, приведу маленький пример. Вот на деньги Бидзины Иванишвили сейчас реконструируется армянский драматический театр там, да? И это сразу нашло огромный такой положительный отклик среди армян, то, что это делает грузинское государство, грузинский меценат, это делает не армянин. То есть вот такие маленькие даже поглаживания, да, между соседями, они имеют очень большое значение, да, для тонуса. Это комплексы маленьких наций, да, их очень легко научить и любить, и ненавидеть. В этом плане, это мое тоже опять личное ощущение, исходя из того, что я много общаюсь с людьми, отношение к Грузии сейчас в Армении намного позитивнее, чем 10, 15 или 20 лет тому назад.
Казалось, что даже геополитические пристрастия в Армении во многом производны от того, как та или иная страна относится к Армении. И это та призма, через которую рассматривается даже геополитика. Если это так, то насколько Саакашвили удалось преодолеть традиционные обиды и традиционные мифы Армении по отношению к Грузии? Или, наоборот, не удалось их перебороть?
Я думаю, все-таки о том, что перебороть, бы не взял на себя смелости это утверждать, потому что здесь огромный комплекс, который, наверное, фундамент был заложен Саакашвили, но это все окуется сегодня, и это уже не связывается с именем Саакашвили. Например, подписание того же, да, договора в рамках Восточноевропейского партнерства, который был подписан в декабре с Европейским Союзом. Ведь путеводной звездой для нас является Грузия, которая подписала этот документ намного глубже, да, еще годы назад. И вот та и общность наша, не только уже соседская, не только культурная или религиозная, она тоже начинает играть роль того, что мы чувствуем себя как бы участником одной и той же игры. Понимаете? Но ведь в массовом сознании очень трудно внедрить то, что начало этому партнерству, да, было положено в конце концов при Саакашвили. И нынешние власти Грузии просто продолжают этот проатлантическую политику. Вот насколько здесь роль Саакашвили, мне очень трудно сказать. Но она есть, конечно.
Гостем недели Тиграном Акупяном беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Гость недели.
И завершает нашу программу обзор «Юга осетинской прессы» в Цхинвале. Его подготовила Зарина Санакоева.
Даже несмотря на то, что многие врачи часто и обоснованно повторяют, что процент онкобольных растет во всем мире, нас это не должно утешать, потому что нас в республике осталось очень мало. Пишет газета «Республика» в материале, посвященном теме введения практики обязательной диспансеризации населения в Южной Осетии. В развитых странах, памятуя о важности раннего выявления смертоносной болезни, многие регулярно, порой ежегодно проверяются. Это предоставляет шанс на излечение или хотя бы продолжение жизни, отмечает автор. Но в Южной Осетии этой традиции нет, просто не принято, менталитет другой. Тема необходимости проведения обязательной и полноценной диспансеризации населения остро была поднята именно журналистами на одной из пресс-конференций в конце прошлого года. Тогда функционер из Министерства здравоохранения высказал мнение, что диспансеризацию стоит сделать обязательной, возможно, даже закрепить ее законодательно. Газета «Южная Осетия» пишет о том, что все жилые дома, разрушенные в ходе войны в августе 2008 года, будут восстановлены. Об этом заявил президент Анатолий Бибилов, который пообещал, что вопрос восстановления жилья, разрушенного в ходе войны в августе 2008 года, будет окончательно решен в течение 2 лет. Глава государства 30 января побывал в нескольких новых домах, которые строят для жителей города, лишившихся жилья во время боевых действий. Строительством домов, в которых побывал президент, с августа прошлого года занимается строительная организация «Шанс». По словам директора фирмы Игоря Кузаева, уже построены 2 дома и восстановлена квартира, в которую попал снаряд. Субъекты малого предпринимательства смогут получать кредиты под 5% годовых, пишет МИА «Южная Осетия» сегодня. Закон о льготном кредитовании субъектов малого предпринимательства в Республике Южная Осетия предполагает льготное кредитование, однако после подписания данного законопроекта обнаружились некоторые противоречия, которые мешают его имплементации. Противоречия в экстренном порядке устраняются компетентными органами. В ближайшие дни закон будет опубликован в СМИ, сказал министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кукоев. По его словам, во избежание любой коррупционной составляющей, эти денежные средства будут выдаваться только по решению попечительского совета фонд льготного кредитования. Совет будет состоять из 7 человек. Туда делегированы представители парламента, общественных организаций и предпринимательской сферы. 3 человека будут представлены исполнительной властью. Ресурсы тоже ограничены, поэтому сумма одного кредита не будет превышать 1,5 миллиона рублей. Зарплаты ниже прожиточного минимума в Южной Осетии не будет, заявил на встрече с жителями Квайса президент республики Анатолий Бибилов. Об этом сообщает информационное агентство РЕС. На сегодняшний день прожиточный минимум в республике составляет около 9 тысяч рублей. Ни один работник, где бы он ни трудился, в частном секторе или в бюджетной организации, не будет получать меньше 9 тысяч рублей. Вопрос будет решен до конца 2018 года, цитирует главу государства РЕС. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.